Глава номер 11, в которой Журавская заявляется ко мне в гости. На следующий день я проспал до полудня. Хорошо была суббота. Я бы спал и дальше, но меня разбудила мама. «Миша, к тебе пришла девочка».
«Куда пришла?» — не понял я с просонья.
«Сюда», — ответила мама. Я ее на кухню усадила. Рыженькая. Ее зовут...
«Что?»
Я взлетел с кровати и выглянул из комнаты, замотавшись в одеяло. На кухне восседала Журавская. Мама улыбнулась.
«Мама, это не девочка!» — сказал я внушительным шепотом. «Это монстр! Ее зовут Журавская. Зачем ты ее пустила вообще?»
«Она сказала, что вы договорились встретиться в 12. Ну что, она меня обманывает, что ли?» К тому моменту, как я умылся, Журавская прочно окопалась на нашей кухне. Сидя с чашкой чая за открытым ноутом, она врала моей маме про наш совместный проект по истории Древнего мира.
«Мам, ладно, спасибо. Дальше мы сами», — сказал я и начал готовить себе завтрак.
Мама, уходя из кухни, заговорщицки мне подмигнула.
«Мама, блин, я же сказал, что это не девочка. Спасибо тебе, Журавская, что не бросила меня в Сунгире. Но больше без приглашения не приходи. Чего тебе здесь надо?»
«Мне надо, чтобы ты не отключал телефон», — заявила Журавская, тарящись в ноутбук. «Потому что Семён...» — она продолжала читать что-то на экране. «Семён прислал сообщение. Я вообще-то тебе звоню с 9 утра».
Я бросился к телефону. Телефон сел. Я вчера так устал, что забыл поставить его на зарядку.
«Что он сказал?»
«Он восстановил... Сейчас, секунду. Он восстановил вторую локацию. Написал. Неандертальцы, 15:00.
Она оторвалась, наконец, от экрана.
«Ты кушай, кушай. Ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за Homo neanderthalensis».
Я аж подпрыгнул. «Журавская и латынь?»
«Пока ты отсыпался, я почитала кое-что о неандертальцах».
«Ты?»
— удивился я.
«Ага. Интересно же, что нас ждет в этот раз. Вот ты что-то слышал о них?»
«Ну, в общих чертах», — признался я. «Что там?»
«О, там интересно». Журавская достала свою тетрадку. «Я тут себе схему нарисовала, чтобы не запутаться. Но сначала, Мика, скажи мне вот что».
На этот раз я решил пропустить Мику мимо ушей.
«Что?»
«Вот мы с тобой Homo sapiens, а неандертальцы. Они как с нами связаны?»
Я начал вспоминать все, что мне известно о неандертальцах, и не вспомнил ничего выдающегося.
«Я читал, что у нас 2% неандертальских генов», — сказал я. «Но я особо не вникал».
«Да», — торжествующе кивнула Журавская. «Молодец. У всех неафриканцев есть небольшое количество неандертальских генов. А теперь смотри».
Журавская открыла тетрадку. Рисовала она, кстати сказать, хорошо, но значения этому не придавала. Она скопировала в тетрадь Африку и кусочек Европы. Довольно похоже. Из Африки в Европу тянулись стрелки, синие и красные. «Человек появился в Африке», — важно сказала Журавская, явно гордясь своими новоприобретенными знаниями.
«Шок, сенсация!» — не удержался я.
«Из Африки человек расселился по всей планете. Расселялся он в несколько этапов. Синие стрелочки — это предки неандертальцев. Они переселились в Европу 700-800 тысяч лет назад и жили там себе спокойно сотни тысяч лет».
«Ой, как интересно!» — воскликнула мама, заходя на кухню.
«Можно я тоже послушаю?»
Деваться было некуда.
«Давай», — вздохнул я.
Мама села за стол. Журавская приосанилась.
«А предки будущих сапиенсов тем временем тусили в Африке и знать не знали, что есть какая-то Европа и кто-то в ней живет.
«Ага», — сказала мама. «То есть когда-то и предки неандертальцев, и предки сапиенсов жили в Африке все вместе?»
«Совершенно верно. Миллион лет назад мы с неандертальцами были одним видом. Этот вид назывался Homo erectus — человек прямоходящий. Вот».
Она протянула маме свою тетрадку. «Я его нарисовала даже».
«Довольно милый», — сказала мама. А 800 тысяч лет назад часть этих самых эректусов из Африки перебралась в Европу, и за полмиллиона лет они превратились в отдельный вид — в Homo neanderthalensis.
«А мы?» — спросила мама.
«А мы все это время торчали в Африке и эволюционировали в Homo sapiens, а потом тоже пошли себе в Европу».
«А когда это было?»
«Сейчас», — Журавская сунула нос в свои записи.
«Примерно 50 тысяч лет назад наши предки-сапиенсы начали заселять Европу. Видите красные стрелочки?»
— Журавская потыкала в тетрадь.
«Пришли они в Европу, а там живут другие люди. Вообще на сапиенсов не похожие. Здоровенные, тяжелые, крепкие, со светлой кожей. А мы-то из Африки, темнокожие. Представляете, как сапиенсы обалдели?»
«Оля, какая ты начитанная, разносторонняя девочка!» — восхитилась мама.
«Миша, бери пример».
Я развел руками, мол, куда мне? Журавская просияла.
«Это еще что?» — продолжила она. «Вот вы знали, что наши предки и неандертальцы жили рядом целых 10 тысяч лет? Тогда они и генами обменялись, а потом уж неандертальцы вымерли. Будет здорово сегодня их увидеть».
Брякнув это, Журавская в ужасе вытаращила глаза и закрыла рот рукой.
«Кого?» — засмеялась мама. «Неандертальцев?»
«Ну да, мам».
Я лихорадочно придумывала отмазку.
«Оля имела в виду, что мы сегодня идем в музей. Для проекта. И там мы увидим неандертальцев своими глазами. Неживых, конечно».
«Да, я имела в виду скелеты»,
— воодушевленно закивала Журавская.
«Откуда тут взяться живым неандертальцам? Мы ведь все сапиенсы».
«Ну, за редким исключением», —
добавил я и сурово посмотрел на Журавскую. Всю дорогу до музея она слушала с телефона очередную лекцию по антропологии и молчала. Надеюсь, это было виноватое молчание.